всем присутствующим братьям, сестрам, друзьям. Ровно год назад, даже немножко больше, у нас была необычная встреча, тоже на вечернем собрании, это было 27 ноября прошлого года, которую мы посвятили рассуждению о нашей церкви. Это не был библейский час, мы немножко рассказывали, некоторые вот братья делились своими свидетельством, размышлением о жизни нашей церкви. Мы желаем сегодня именно этому, вот этот подход использовать и в проведении дальнейших наших рассуждений. Итак, наше рассуждение будет коротко называться «О жизни нашей церкви». Я приглашаю обратиться к тексту Писания, второе послание, первое послание Петра, глава 5, почти всю пятую главу мы с вами прочтем. Короткое рассуждение, основание будет для того, чтобы затем представить жизнь нашей церкви. Я думаю, это по порядочку, думаю, это важно будет также для нас, чтобы немножко посмотреть открытыми глазами на то, как живем мы, почему мы делаем то, что мы делаем, с какими тревогами мы соприкасаемся, какие опасности мы видим и как мы хотим от этих опасностей уйти или избежать их. Это важно, друзья. Итак, Петр пишет в своем послании, завершая первое послание, эти достаточно интересные, достаточно серьезные слова, пишет так: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». Не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, идет речь ментально, разумно, да укрепит физически, да соделает непоколебимыми, то есть поставит на основании. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, друзья, подводя итог этому пространному достаточно письму, которого Петр адресовал верующим людям, он по Божьему водительству определяет, вернее, нацеливает внимание на вот такой интересный подход, обращается к пастырям. Безусловно, он прекрасно понимал, что церковь не существует без пастырей. В церкви есть пастырь. И вот интересная деталь, я хотел бы коротко на важные штрихи обратить внимание, для того, чтобы дальше можно было представить немного информации о жизни нашей церкви. «Пастырей ваших умоляю я». Я искренне хотел бы, чтобы вот эту пятую главу лучше было бы, если все пастыри просто выучили наизусть, потому что это руководство. Очень много сегодня среди верующих людей в общество христианское вкладывается такая тенденция, причем устоявшаяся, покомандовать. Особенно если речь идет о каких-то христианских организациях, где кому-то что-то доверено, кого-то куда-то повыше избрали, братья свыше приедут к нам. Петр самый высокий был, если сказать прямо. Ну, вы понимаете такое рассуждение, почти детское. Он был апостолом Иисуса Христа. Но он не говорит: ребята, вот так должно быть. Он, будучи апостолом Христовым, смотрите его подход. Пастырей ваших я умоляю. Вы явно ощущаете подход? Какая существенная разница? Это принцип управления. При всем том, что тебе Господь наделил тебя особой властью, я дам тебе ключи Царства Небесного. Помните, да, мы рассуждали об этом тексте. Но подход твой, ты не можешь по-другому действовать. Это то, как в принципе должна управляться церковью. Я умоляю вас, это принцип управления. Когда даже речь идет об отношениях между служителями, вот это принцип отношений. Ты не можешь приказывать. При всем том, что ты регент хора, ты диакон церкви, ты пресвитер церкви, ты не можешь указывать. Ты не можешь приказывать, не можешь. Если речь идет о бесчинстве, о явном отступлении от Господа, это единственный случай, когда Писание позволяет запрещать. Единственный случай. Но когда речь идет о развитии церкви, ты не можешь приказывать. Я умоляю вас. Это принцип отношений. Это то, как призван Божий служитель относиться к тем, с которыми Господь дал ему привилегию трудиться. Трудиться в церкви – это привилегия. Это не долг. На слово «долг» пугает все в долгах в Америке. Это привилегия, которую Господь дает. Я умоляю вас, пасите Божье стадо. Далее Петр раскрывает мысль, в чем суть вот этого процесса пасите. Мы много обращали внимание на слово «пасите», это означает «питайте», «направляйте» и «защищайте». Это основные значения слова «пасите». И дальше говорит, каким образом должно проходить вот этот процесс «пасите Божье стадо». Он выделяет несколько очень важных слов. Смотрите. Во втором стихе мы читаем «пасите Божье стадо». Интересно дальше. «Надзирая за ним». Это первое, как нужно пасти Божье стадо. Второе мы видим далее. «И не господствуя над ним». Дальше. «Но подавая пример стаду». Вот таким образом должно проходить вот этот процесс пасите Божье стадо. Попечение Божьим стаде. Первое – надзирая, второе – не господствуя, третье – но подавая пример стаду. Слово «надзирая» в основе этого слова стоит, именно от этого слова «надзиратель» происходит слово «епископ». Фактически, это именно это греческое слово и стоит. То есть, епископство проявляете. О чем здесь идет речь? Бог установил в церкви свой порядок. И он должен существовать. И служитель, ответственный перед Богом за то, чтобы этот порядок знать и соблюдать этот порядок. Слово «надзирая» отвечаешь, Бог будет спрашивать со служителя. Поэтому Петр и пишет, надзирая, каким образом пасите Божье стадо? Наблюдайте за порядком. Но этот порядок не ты, пресвитер, вырабатываешь, не церковный совет. И ты, пресвитер, и церковный совет, и членское собрание обязаны знать Божий порядок. И не имеет права никто его нарушать. Вот тогда Бог благословляет, созидает эту церковь. Итак, слово «надзирая» указывает на то, что должен быть порядок в церкви. И за этот порядок Бог будет спрашивать сослужителя. Каким образом ты должен пасти Божье стадо? Вот так, надзирай за порядком. Второе, не господствуя, важная деталь, соблюдая или наблюдая за порядком, ты не можешь превозноситься. Слово «господство» для вас понятно так. Это я тебе сказал. Служитель не имеет права господствовать над стадом Господним, над церковью. Не имеет права. Ему не дано этого права. Но вместо этого от него другой ожидается. Подавай пример стаду. Итак, каким образом происходит вот этот процесс «пасите Божье стадо»? Это первое – надзирая. Второе – не господствуя. Третье – подавая пример стаду. Это одна деталь. Смотрите, дальше мы обратили внимание на следующее. После того, когда Петр очень серьезные замечания, очень серьезные пожелания сделал пастырю, он обращается уже и к верующим и пишет далее, стих 5. «Так же и младшие повинуйтесь пастырям». Божий установленный порядок. Но очень мало говорит о тех требованиях, которые ожидаются от младших. Он очень много сказал пастырю и очень мало сказал младшим. Но дальше он и пастырей, и младших объединяет в одну группу. Смотрите, все же, опять-таки в стихе 5 мы читаем, все же, каким образом призваны относиться друг к другу? Все же, подчиняясь друг другу. Далее, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот это важное, друзья, подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Это принцип развития церкви. Вы прекрасно понимаете, когда употреблять слово «подчиняться», когда нет подчинения. Безусловно, друзья, против установленного Богом порядка силы зла выступают. И знает об этом Петр, соприкоснулся с верующими людьми. Потому и говорит, это серьезная трудность. Она касается как пастырей, так и членов церкви. Это не значит, что только членов церкви касается. Подчинить себя установленному порядку – это постоянная проблема, с которой верующие соприкасаются. Итак, все же, то есть и ответственные за служение, и те, кто трудятся, это принцип отношения друг к другу. Подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренномудрие. И далее развивает мысль, почему это надо делать? Если этого нет, Бог не будет тебе содействовать, Бог не будет эту церковь созидать. Может, слишком смело, но это так. Почему? Потому что Бог гордым противится. Когда я не хочу подчиниться? Когда? При одном условии, когда я гордый. Вот тогда я не хочу подчиниться. Поэтому против этой самой серьезной проблемы в христианстве нацелит свое послание, вернее, эти слова Петр. И говорит, подчинитесь. Почему? Когда вы не подчинитесь? Что мешает вам подчиниться? Гордость ваша. Повторим, речь идет о ком? О всех. Не о младших только. И не о пастырях только. О всех. Итак, усматривает Господь, чтобы это было основным правилом для созидания церкви. И дальше интересная мысль. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Если вы не научитесь смиряться, Бог вас смирит. Если вы не научитесь смиряться, а спасение все хотят получить, да. В рай все хотят попасть, да. Поэтому приготовьтесь. Приготовьтесь к тому, что Бог будет с вами работать. Будет работать с пастырями, будет работать и с младшими. Смиритесь лучше сами, поймите, что с Богом лучше не играть в шутки. Бог установил порядок, и если человек нарушает этот порядок, это потому, что он гордый. Лучше смирись для того, чтобы Бог тебя вознес в свое время. Безусловно, вот в этом процессе смирения будет очень много волнений, очень много трудностей, Петр идет дальше. Все заботы возложите на него. Но что-то я не понимаю в церкви, что-то мне, но не могу до конца уяснить. Но почему это так, почему так? Но возложи заботы на Господа. Что нам делать, когда мне что-то в церкви не нравится? Я всем скажу. Нет, не об этом идет речь. Не об этом речь, всем надо сказать. Я всех подниму там, на что только можно поднять. Подожди. Все заботы возложи на него. Почему? Чья церковь? Она что, церковь пресвитера? Я не имею права назвать это моя церковь. Я не имею права этого сделать. Бог не дал мне этого права. Это его церковь, в которой его порядок. Итак, возложите заботы на него. Дальше ведет, смотрите, понимая, что эта борьба очень тяжелая, заботы возлагать на него. Он говорит, трезвитесь, бодрствуйте. Вы должны понимать, откуда опасность, откуда ветер дует для того, чтобы церковь разрушить. Все это идет от сатаны, противостаньте ему твердой верой. И Бог совершит, Бог утвердит вас, утвердит ментально, утвердит физически и поставит на твердом основании. Вот такие коротенькие размышления, которые можно видеть из прочитанного текста. Главная цель, почему сегодня, друзья, хочется приложить вот дальнейшее размышление, кроется в том, что мы с вами созидаемся как церковь, уже третий год вместе трудимся. Это не подведение итога, это очередная возможность, которой мы пользуемся для того, чтобы немножко рассказать о жизни нашей церкви. Для того, чтобы опять вы реально понимали вот то, что происходит, когда действительно братья вынуждены, скажу даже так, это служение, постоянно разбирать очень многие вопросы. То, что происходит в церкви, те вопросы, которые мы предлагаем церкви, это причина их не кроется в том, что давайте чего-нибудь новенького сделаем, чего никогда не было. Нет. Нет у нас такой цели. Когда мы видим, к чему приводит вот это, к чему приводит вот это, мы анализируем, братья высказывают мнение, и мы видим, друзья, собрав мнение, проанализировав, видим, это опасно. Если мы вот туда пойдем, это будет неправильно. Мы уже в неправильном направлении, допустим, в каком-то вопросе идем. Мы не можем идти дальше. Мы коснемся сегодня вопроса пения. Кстати, вот пели интересную песню «Пусть Господь родится в наших сердцах». Ведь это же не по Библии. Абсолютно не по Библии. Это важные, друзья, моменты. И когда мы видим, что что-то неправильно, зачем мы будем опять делать неправильное? С кого Бог будет спрашивать? Но Бог порядок установил в Писании? Установил. Если мы видим, что мы что-то неправильно делаем, почему мы должны это делать? Опять, продолжать неправильно. Поэтому, друзья, я понимаю, что это один из серьезнейших вопросов, чтобы нам можно было выравнивать наше служение. Ведь оно будет правильным тогда, когда это будет действительно соответствовать со Священным Писанием. Некоторые важные мысли. От начала мы много с братьями молились и определили вот такое направление, мы его не скрываем, оно, если вы выходите на веб-сайт нашей церкви, на главной страничке, на хоум-пейдж, эти три фразы звучат. Бог, Писание, библейская проповедь. Мы не скрываем, друзья, этого. Это то, в чем мы видим успех нашей церкви. Наше внимание фокусировать на Бога. Чем больше мы о нем размышляем, о его величии, тем больше понимаем своего ничтожества. Чем больше мы о себе рассуждаем, вернее, чем меньше мы рассуждаем о Боге, тем больше ценим свое величие. Это достаточно просто, друзья. Чем больше мы постигаем Бога, тем больше понимаем, насколько мы ничтожны перед Ним. И смиряемся перед Ним. Но если мы хотим, не хотим рассуждать о Боге, Бога мы постигаем через Писание. То тогда у нас остается одно. Вот тогда наш характер выходит на первое место. Мы понимаем, что Бога мы постигаем через Писание. Поэтому это второе, мы говорим, что основа, основные основания для нашей церкви – это Бог, рассуждение о Боге. Дальше – это Писание, потому что основу для наших проповедей, для жизни церкви мы можем брать только и только из Писания. А Писание доносится через библейскую проповедь. Мы стараемся, и с проповедниками тоже много работать. У нас есть церковно-библейская школа, где мы стараемся, все-таки, друзья, стараемся объяснять. Ведь главное, постарайтесь увидеть, что в тексте, постарайтесь увидеть, что Господь написал в этих стихах, и неповрежденным передать это. Вот тогда будет успех, тогда от этого слова будет и развитие. Вы помните, что когда мы начинали с вами совместное служение, был вопрос, ну, простите, ко мне, как вот вижу, допустим, я развитие церкви. Друзья, я видел только одно, этого мы придержимся. Мы будем обращать серьезное внимание на Писание, у нас будет церковная школа. Все, мы этого и придержимся. Мы никуда не уходим. Больше и больше внимания в церкви уделяется Священному Писанию. И мы стараемся уже более такие детальные, глубокие вопросы рассматривать на церковно-библейской школе, которая, в свою очередь, является хорошим основанием для того, чтобы, во-первых, рассмотреть более важные вопросы, серьезные, которые, может быть, сложно будет на общей аудитории рассматривать, потому что там термины, там рассуждения. С другой стороны, это подготовка тех, кто будет дальше трудиться в церкви. Вы знаете хорошо, что церковная школа ни для кого не закрыта. Вы хорошо знаете. Поэтому двери открыты. Приходите, пожалуйста, для того, чтобы вместе рассуждать, вместе постигать, вместе молиться и вместе сокрушаться. Здесь присутствуют те, кто учатся в нашей школе. Я думаю, друзья, что это вы можете спокойно просто задать любому из них вопрос. Ваша оценка церковно-библейской школе? Как вы оцениваете ее необходимость, важность, что с вами происходит, когда вы посещаете ее? Спросите, пожалуйста. Около 20 человек у нас посещает школу. Слава Богу, друзья! Вы просто послушайте, посмотрите, послушайте рассуждения. Это не значит, что мы самые хорошие, мы делаем то, что мы можем делать. Мы хотим готовить тех, кто дальше будет созидать церковь. Мы хотим вместе готовиться к тому, чтобы когда старшее поколение уже в силу своего возраста будет, даже если сидеть на первой скамейке, то вот немножко там, потому что тяжело, в стороночке, потому что им тяжело будет участвовать в служении. Это хорошо, когда служение в церкви будет передано в надежные руки. Чтобы люди реально видели и трудились вместе с братьями, пока есть еще старшее поколение. Это одна из причин, почему, когда мы выбирали служителей более младших, мы церкви это доносили. Одна из причин, почему это делали, не продвинуть молодых, чтобы дела свои делать. Нет, друзья. Бог сохранил от этой грязной мысли. Мы прямо об этом говорили. Мы хотели, чтобы пока есть еще старшее поколение, чтобы пока еще Бог им дает здоровье, чтобы рядом были помоложе братья, чтобы они были вместе потрудиться и помочь молодым установиться, друзья. Это передача опыта, это библейский принцип. У каждого Божьего служителя в Писании был тот, кому он опыт передавал. Был у Моисея таков, правда? Был у Ильи таков. Был у Павла такой человек, Тимофей. Были у Христа те, кому он передавал служение. Мы видим, это евангельский принцип, поэтому наше желание дальше развивать это, действительно, особое внимание уделять молодому поколению. Не потому, что нас, извините, старшее поколение, старики не интересуют, это неправда. Это неправда. Я знаю, что вы пережили очень тяжелую жизнь. И вас ветерок не испугает. Я это знаю. Я это знаю. Но молодых испугает. Поэтому идет речь о закалке молодых. О том, чтобы действительно можно было донести до них евангельскую истину. Евангельскую истину. Чтобы произошло у них внутреннее утверждение. По сути, служение нашей церкви, можно назвать так, это возвращение к Писанию. Возвращение к Писанию в практической жизни церкви. Очень многие вопросы, которые поднимались в нашей церкви, многие из вас подходили, где-то даже на членских собраниях задавали вопросы. Друзья, принцип один, которым мы руководствуемся, что по этому поводу говорит Писание? И это, друзья, для нас основание. Порядок библейский не может быть нарушен. Допустим, когда мы говорим о проповедниках, мы поднимали этот вопрос, кто может проповедовать? Все желающие, нет, это неправильно. Это не по Писанию, все желающие не могут проповедовать. Почему? Потому что так говорит Писание. Как проповедовать, если не будут посланы? Поэтому идет речь о посланничестве. То же самое и в любом другом служении, правда? Ведь проповедь – это одно из служений, это один из даров, которые Господь дает. Так вот, ты не можешь, брат, сестра, какого-либо служения нести, если ты не получил это от Господа. Здесь не только о проповеди идет речь. Ведь Бог кому дает дары? Вы помните, да? Как Писание говорит, кому Он дает дары? Каждому. Он не каждому второму, не каждому третьему, он каждому дает. А эти дары для чего проявляются? Мы об этом говорим, для созидания церкви. Мы не говорим, что мы не имеем права говорить, что проповедь это вот самое главное, остальное уже ничего не значащее. Нет. Когда речь идет о правильном наставлении, конечно, через пение вы этого не сделаете. Пение, музыка имеет другое предназначение, оно важно в служении. Но донесение учения связано именно с проповедью. Если идет речь об организации хозяйственной жизни, то здесь, безусловно, Бог дает дар тем, кто может организовать хозяйственную часть. Или музыкальную часть, или детское служение, или молодежное служение. Это дар, друзья. Это дар. Это не значит, что он меньше. Это значит, что он важный. Поэтому мы стараемся вот во всех вопросах в церкви все-таки больше согласовывать это с Писанием. Господи, как оно будет правильно? Причем здесь для нас важным руководством является не то, как у нас было, а то, как написано в Писании. Вы понимаете разницу между двумя этими понятиями? Не то, как у нас было, а то, как Писание об этом говорит. Далее. Один из вопросов, который у нас в прошедший вторник прошло очередное заседание или встреча Церковного Совета, мы открыто говорим об этом, братья и сестры, у нас Церковный Совет, молитесь, пожалуйста. Хочу поблагодарить всех тех, кто молится. Действительно, друзья, мы больше и больше вот среди братьев, во-первых, понимаем друг друга, больше понимаем служение. И то, что лично я вижу как служитель, это братья больше понимают ответственность за созидание церкви. И всегда, всякий раз мы напоминаем об этом еще по одной простой причине, что у нас проходят церковные советы, чтобы любой желающий, у кого есть вопрос, любой, вы могли подойти кому-то из братьев, любому члену церковного совета и задать его, с тем, чтобы он мог быть рассмотрен на церковном совете. Почему, друзья, мы стараемся это делать? Это было всегда. К сожалению, это было всегда. Вот это вы что хотите, то и делаете. И вы ничем не советуетесь. Друзья, мы понимаем, что это какое-то время еще будет и в нашей церкви. Нет, мы не хотим так делать, что мы хотим. Во-первых, мы сегодня некоторые вопросы тоже хотелось бы рассмотреть. С другой стороны, у нас был один открытый церковный совет. Думаю, что, видимо, уже в этом году нам не удастся его сделать, но в начале следующего года мы обязательно сделаем открытый церковный совет. Любой член по местной церкви может прийти абсолютно с любым вопросом. Абсолютно с любым вопросом. И задать его, и послушать рассуждения. Те решения, которые церковный совет принимает, вы его избрали как церковь, братья и сестры, я хочу еще раз поблагодарить членов по местной церкви за доверие, которое вы оказали братьям, которые трудятся в церковном совете. Действительно, очень серьезно приходится вникать в вопросы, и те решения, которые выносятся, которые мы хотим, главная цель – это чтобы церковь созидалась правильно. Наше желание, чтобы это не было желанием отдельно взятого человека. Опять мы согласовываем это на максимально, братиш, не будет ли это против Писания, чтобы не было нарушения Писания. Почему? Потому что в противном случае не будет благословения. Мы это понимаем. Поэтому вполне возможно, бывает такое, что ну, для кого-то не... Почему это так? Вот мне это не нравится. Почему это сделали? Друзья, вы всегда можете подойти и спросить, почему вот это так, а вот это по-другому. Один из вопросов, который возник относительно голосования. Вопрос, который всегда болезненный. Всегда болезненный. Как голосовать? Открытое голосование, закрытое голосование. Какое процентное отношение там должно быть? Друзья мои, если задать прямой вопрос, где о голосовании в Священном Писании идет речь? Ваш ответ? Нигде. Нигде не говорится о голосовании. Но как решать вопросы? И здесь возникает серьезная, друзья, трудность. И мы возвращаемся к Писанию, чтобы показать, каким образом к решению вопросов надо подходить. Когда речь идет об избрании, допустим, служителей, об утверждении на какое-то служение, давайте будем голосовать тайным голосованием. Я хотел бы немножко сказать об этом тайном голосовании. Есть у человека право высказать сомнение? Да, и правильно, когда он его высказывает. Но когда я делаю это тайным голосованием, во-первых, вы это подтвердили, что этого нет в Писании. Ни тайного голосования, ни открытого голосования нет. Это мы создали для удобства. Нам так удобней. Но тайное голосование – это уход от ответственности перед Богом. Почему? Когда, допустим, избирается кто-то на служение, выносится личность на утверждение церкви. Как быть? Мы утверждаем или не утверждаем? Если говорить, давайте мы тайным голосованием это. Я обязательно, если у меня есть какие-то претензии к брату, да, все, я пишу минус, я не согласен с ним. Друзья, но ведь это же не по Писанию. Вот это не по Писанию. Если ты что-то имеешь, скажи. И мы об этом прямо говорим, друзья. Если ты что-то имеешь, скажи. А возможностей здесь, друзья, много. Если ты не можешь это при обществе сказать, подойди и скажи. Подойди. Может, действительно, там что-то есть страшное в жизни брата. Допустим, мы этого не знаем. Но я иду простым путем. Я знаю, что брат негодный. Допустим, он много грехов делает. Вы, церковь, не знаете, а я просто минус ему поставлю. Все, я совесть свою чистил. Друзья, ведь это же грех. Вот это же грех. Если видишь брата согрешающего, не надо тебе тайное голосование. Не надо. И не жди, когда брата будут избирать на служение. Не делай этого. Но когда для тебя стало это известно, подойди и скажи, вот это будет по Писанию. Мы говорим о том, что если, допустим, когда идет речь об утверждении, мы прямо говорим в церкви нашей, в этом нет секрета, это не тайны церкви. Если ты против, ты можешь быть против только тогда, когда есть причина. Об этой причине ты должен сказать. Это важно, друзья. Мы хотим, чтобы мы это понимали. Мы хотим, чтобы вы сказали о том, почему вы против. И в этом мы открыты, друзья. Может быть, действительно вы знаете того, что нам неизвестно. Хотя мы стараемся объективно подходить к рассмотрению каждой кандидатуры. Но повторим, тайное голосование – это уход от ответственности перед Богом. Это нарушение Писания. Если ты имеешь что-то против брата и не сказал, ты согрешил. Если ты против него только потому, что он тебе не нравится, это называется «не вмещаешь брата». А вот это одно из значений слова «ненавидеть брата». Я буду голосовать против, просто он мне не нравится. Ты не имеешь права этого делать. Ведь не вмещать – это ненавидеть. Итак, друзья мои, я понимаю, что очень серьезный вопрос мы поднимаем. Хотел бы, чтобы мы об этом очень серьезно, друзья, молились. Очень серьезно. Итак, мы хотим, чтобы церковь действительно, это ответственность церкви, когда решается вопрос утверждения на служение, быть максимально честными, максимально открытыми, использовать любую возможность для того, чтобы, если что-то есть негативное, обязательно его можно было обсудить. Может быть, это во мне грех, я просто брата не вмещаю, поэтому я вот против него голосую. Друзья, если так разберись, может, как раз-таки, когда ты будешь выяснять этот вопрос, ты свой грех увидишь. Ты свой грех увидишь, покаешься в этом грехе, и тогда сразу брата вместишь, сразу автоматически. Итак, друзья, по вопросу голосования это серьезно достаточно. Мы хотели тоже в этом вопросе быть открытыми, об этом рассуждали, мы обеспокоены, друзья, этим. Каждый член церкви несет ответственность за то решение, которое он принимает. Но он должен его делать по Писанию. Если ты годами это терпел и ничего не говорил, ты в грехе, брат, уже не один год находился, или сестра. Но если ты сказал, и человек не послушал, и ты успокоился, ты опять в грехе. Почему? Надо было двоих или троих взять. Обратите внимание, у нас нет выбора, правда? Писание четко определяет, как должны вот эти непонимания разрешаться. Если вдруг непонимания возникли, Писание прямо говорит, неужели среди вас нет кого? Мудрых и разумных. Неужели вы не можете разобраться? Мы пойдем в суды. Если человек идет судиться, то он идет против Писания. Если идет речь о взаимоотношениях между верующими людьми, и для того, чтобы добиться какой-то правды, он идет в суд, он нарушает Писание. Писание определяет, говорит, неужели среди вас нет мудрых и разумных, которые могли бы решить эти вопросы? Друзья, это по этим вопросам еще некоторые детали, позвольте представить вам. Мы действительно сегодня, если сказать прямо, обеспокоены, беспокоимся, много приходится рассуждать о детской работе. Позвольте немного коснуться этого вопроса. Детское служение. Мы видим, что оно действительно очень серьезные преобразования испытывает и в нашей церкви. В чем мы видим беспокойство? Удивляясь тому, как это мы, и я в том числе, я тоже был в том числе, как это мы легко приняли такое название «Детская Библия». Как легко? Скажите, кто детскую Библию написал? Люди? Бог? Нет. Но как легко мы позволили этому названию войти в наш обиход, в наш лексикон. Детская Библия. Но детской Библии нет. Есть одна Библия, а детской нет. Вот мы детскую Библию будем изучать. Друзья, если бы по-другому, да, мы говорим о самом названии. Вроде бы без обиды. Что есть такого, как назвать? Да нет, в этом-то и беда. Что вы вот этой Библии противопоставляете другую Библию. Библия-то одна. Поэтому важно, друзья, понимать, если бы вот этот, лучше бы его назвать «сборник библейских рассказов для детей», это было бы правильно. Но назвать это «детская Библия» – это значит поставить альтернативу Священному Писанию. Это важно для родителей понимать, друзья, если вы и на детском языке рассказываете истории библейские, это правильно. Но пусть дети слышат текст Писания, он один, нет детской Библии. И не приучайте, не обманывайте детское сознание, говоря, что есть детская Библия. Есть Библия и есть рассказы для детей из Библии. Но Библия одна. Друзья, я постарался максимально ясно представить вот эту трудность. Поэтому мы стараемся уходить от этого. Друзья, мы не употребляем выражение детской Библии и никому из вас не рекомендуем этого делать. С другой стороны, поднимается вопрос, как дальше развивать детское служение. Это вопрос для нас. Скажу прямо, что с преподавателем мы имеем встречи, и мы говорим прямо. В этом нет секретов. Никаких призов за заучивание стихов из Библии просто не может быть. Не устраивайте торг. Не устраивайте игры эти. Почему? Извините, я буду учить тексты Писания. Почему? Чтобы мне приз дали. Чтобы меня похвалили. Ради чего? Ведь мы уже с детских лет... вкладываем в сознание детей зарабатывать спасение делами, причем нам еще заплатят. Вдумайтесь, друзья, к чему это приведет? У какого-то ребенка просто слабость, в силу каких-то причин он не запоминает. Он что, из-за того, что у него с памятью некоторые проблемы, он хуже другого? Но не выучил он стих, но не получается. Его за это судить? Дал мне Бог память, пока со школы пришел, там 35-40 куплетов выучил. Это не значит, что у других это такая память феноменальная. Мы не можем ущемлять другого, друзья. Бог дал ему другой дар. Есть у него проблема с памятью. Зато, возможно, он хороший организатор. Может такое быть? Может. Темпераменты. 4 темперамента характера. Это отдельная тема разговора. Это первое, друзья. Второе. Мы реально понимаем, что в детском служении главное, это должно то же самое быть поклонение Богу, это Писание. Мы встречаемся с преподавателями, и мы видим, что они тоже к этому склоняются, что главное в детском служении. Да, они должны поиграть, порисовать, это нормально, друзья. Но основой детского служения должно быть изучение Писания и ничто другое. Мы видим эту трудность, которая вылилась и в следующее. Очень важно, друзья, приближаются праздники, праздник Рождества. Мы много об этом, друзья, говорили. Много преподавателей беседовали, говорили между собой. И думали о том, как лучше детское служение провести на Рождество. Вопрос очень серьезный, очень серьезный. Мы сами себя спрашиваем, что о Рождестве остается у нас в памяти из детства? И мы удивляемся, когда ответ один – подарки. Так ради чего Рождество? Ради чего? Почему мой сын или дочь не может получить подарок? А почему он должен получить подарок? Ведь Рождество – это, будьте внимательны, это дать, но не получить. Ведь Бог дал подарок, А теперь, смотрите, мы приучаем детей брать. Подождите, а почему вот это Рождество не повернуть в другом направлении для детей? Бог дал вам подарок сына. Давайте к Рождеству мы приготовимся. Вот есть мальчик, девочка, вот там далеко-далеко, в Африке, в Молдавии, в Украине. Давай так, мы к Рождеству будем готовиться. Вот дает тебе мама на какие-то расходы, ты собирай эти денежки и подготовь этот подарок. Это твое Рождество будет, чтобы ты мог подготовить подарок братику, вернее, мальчику или девочке, которых, может быть, ты не знаешь. Это не значит, что мы никаких подарков не должны давать детям. Но послушайте, что у ребенка остается после Рождества? Подарок. Мы об этом очень много, друзья, рассуждали. Мы видим в этом очень серьезную опасность. Рождество – это подарок. Но ведь это же не так. Глава католической церкви, Папа Римский, написал очень серьезный труд, обращаясь к католикам всего мира. Серьезно пересмотреть Рождество. Мы его неправильно празднуем, коротко. И он обращает внимание именно на эти второстепенные внешние факторы. То есть Христос – основа Рождества, но не внешнее что-то. И рассуждая об этом, мы, друзья, склонились к тому, чтобы коротко опять встречались с родителями, говорили с преподавателями и склонились к тому, что у нас, безусловно, Рождество должно быть, рассуждения о Рождестве должны быть. Но мы видим в следующем направлении детскую программу, чтобы дети провели эту программу. Главная цель – это поклонение Богу и благодарность за подарок с неба. Да, они проведут свою детскую программу, да, после этого они будут в кафетерии, пообщаются, да, они там, безусловно, будет им предложена пища, и затем они себе сделают подарки. Будет подготовлено необходимое, там конфеты, что беспокоиться об этом, и ребенок подойдет и возьмет себе, да, там будет порядок, друзья, не волнуйтесь, сам хаоса не будет. Но мы видим немножко в этом необходимость немножко поменять подход. Почему? Потому что мы видим опасность. У ребенка остается о Рождестве одно – подарок. А это уже неправильно. О Рождестве, когда проходит рождественское служение, главное – это благодарность Богу за рождение Иисуса Христа. И видя, к чему это может привести, мы много об этом рассуждали, не одна встреча была, и мы хотим попробовать в этом году вот таким вот путем пойти. Хочу, чтобы, друзья, мы это реально понимали. Это не просто желание чего-то новенького. Мы видим в этом потенциальную опасность завтра. Если не будем анализировать то, что мы делаем, оно действительно, вдруг оно, допустим, неправильно, оно приведет к неправильному результату, к формальному христианству. И по сути, даже вот этот пример, который был приведен, а что, если бы к Рождеству дети готовились? Чтобы они другим делали подарки? Ведь это же более правильно, это же по-евангельски. Ведь Бог же сделал подарок для людей. Подумайте, родители, об этом достаточно серьезно. Мы бы хотели, чтобы вы с пониманием к этому отнеслись. Мы, безусловно, когда пройдет эта встреча, мы будем общаться с родителями, с учителями воскресной школы и смотреть, как нам дальше все-таки к евангельским принципам привести детей, чтобы праздновать Рождество по Евангелию, праздновать так, чтобы у них это осталось правильное представление о Рождестве. Молитесь, друзья, об этом. Итак, это не прихоть. Это не желание чего-то новенького, это не афинская болезнь. Афиняне всегда ищут чего-то новенького. Это серьезное размышление о том, что мы делаем. И если мы видим, что оно, основание неправильно закладывается, друзья, чем лучше, чем раньше мы исправим это основание, тем меньше будет потом негативных последствий. Молитесь, друзья, об этом. Хотел бы, чтобы вы поддержали в этом, хотя бы молитвенно понимали, что это не просто рассуждение. Далее. Мы хотели бы обратить внимание родителей на следующее. Мы стараемся со своей стороны, говорили уже среди братьев, у нас есть желание, чтобы в церкви была русская школа, чтобы учить детей русскому языку. Молитесь об этом. Безусловно, нам нужны преподаватели. Классов у нас достаточно. Мы видим в этом необходимость. Но сохранять язык надо дома. Мы просим всех родителей, разговаривайте дома на родном языке, только и только на родном языке. Молдавский, украинский, белорусский, какой хотите. Вот тот язык, язык ваш, родной, говорите на нем. Учите детей писать и читать на родном языке, это ваша ответственность. Друзья, дети будут знать английский, не беспокойтесь об этом, не беспокойтесь. Но русский они потеряют, или родной язык потеряют. Сохранять язык нужно дома. Пожалуйста, беспокойтесь об этом. Это наша ответственность как родителей. Мы сегодня испытываем серьезную трудность. Дети подрастают, когда они маленькие, когда их за руку взял. Это окей, нормально. Посадил машину и все. Понимает, не понимает. Садись. Это он понимает, что когда папа посмотрел, там на лице все написано. Лучше садись, иначе проблемы будут. Но когда он подрос, когда он уже стал тинейджер, подросток, он скажет, но, I want to go to the English church, American church. I don't like the Russian. Вот тогда вы ощутите эту проблему. Вот тогда ощутите. Друзья, мы испытываем некоторую трудность. Это не только в нашей церкви, это во многих церквах, славян. Мы упускаем эту возможность, мы не понимаем эту ответственность. Старайтесь с детьми говорить только и только на родном языке. Если вы уже немножко запоздали, это не поздно исправить. Они будут знать английский, поверьте, будут знать английский. Но это важно, друзья, чтобы все-таки могли, если вы хотите сохранить язык, если вы don't care, вы не волнуетесь, все равно. Это тогда, друзья, извините, запомните одно, что вы будете приходить сюда, в славянскую церковь, детей ваших здесь не будет. Это точно. Это точно, друзья. Мы беспокоимся о дальнейшем развитии нашей церкви. Здесь вопрос не в языке, вопрос не в языке. Мы видим эту трудность молодежи, мы ищем все пути, чтобы для них это было доступно. Мы готовимся к крещению, мы предлагаем материал и на русском, и на английском языке. Если мы общаемся с молодежью, пожалуйста, вы хоть по-русски, хоть по-английски говорите. Вопрос не в том, на каком языке вы говорите. Вопрос в том, чтобы была коммуникация. Но мы уже испытываем, друзья, эту трудность. Поэтому просим, друзья, готовьтесь к этому. Если вы хотите, чтобы вы могли понимать детей, и дети вас понимали, сохраняйте язык. Это ваша ответственность. Это не значит, что презирать английский. Нет. Нет, друзья. Но это ваша, друзья, деталь. Музыкально-певческое служение, оно всегда было в особом положении. Немного хочу на это обратить внимание. Песни и музыка должна вызывать поклонение Богу. Друзья, это то, чтобы понимали, вот вы через как мы подходим к музыкально-певческому служению. Церковь избрала брата, который трудится. Друзья, мы много с ним говорим, я знаю, что самый всегда болезненный вопрос. Мы понимаем это. Главный принцип, который мы хотим, чтобы знали вы, любая песня, любая музыка, она должна содействовать поклонению Богу. Это важно, друзья. Вопрос здесь не в том, мы сегодня говорим так, это вот такая песня, и употребляется выражение харизматическая песня. Друзья, мы поднимали этот вопрос на музыкально-певческом, когда встречались хоры, музыканты в нашей церкви. Важно подчеркнуть, не разбрасывайтесь словами, если вы не знаете значения этих слов. Музыка имеет разный стиль. По-разному она пишется. Здесь у нас сидят специалисты, один из брат, которого церковь доверила служение, он коротко сказал, запомните одно, друзья, что харизматическая музыка, она по-другому представляется. Берутся аккорды, но не разрешаются эти аккорды. Это слова. Я попросил брата, когда у нас будет очередная встреча, чтобы он просто продемонстрировал то, что мы реально понимали. Мы иногда просто, вот мне что-то не нравится, это харизмат. Нет, это неправильно. Скажу прямо, пойдите в харизматическую церковь, увидите, сколько там песен поются из наших сборников. Они что, стали другими по деноминации? Нет. Друзья, музыка и пение должна вызывать поклонение Богу. Хочу обратить внимание на одну очень важную деталь. Мы стараемся в нашей церкви, чтобы пение, понимая, что пение всегда должно вызывать поклонение Богу, что пелись, и музыка была правильна, и пелись песни, которые действительно содействуют поклонению Богу. И в связи с этим позвольте сослаться на историю. Кто такой Иван Степанович Проханов? Вы очень хорошо знаете старшее поколение, правда? Очень хорошо. Огромная масса песен в сборнике песен Возрождения ему принадлежит. Причем он писал, и что он делал? Он очень-очень-очень много песен переводил. То есть те песни, которые не пелись у славян, он их перевел. И сегодня мы считаем, они наши. Нет, они не наши. Они были написаны на английском, на немецком, но он перевел. Это песни, которые пелись в другой культуре, но он перевел. Да, был болезненный переход. Но мы сегодня говорим, это наши песни, но это не наши песни, это песни христиан. Не называйте это нашими песнями. Почему я на этот пример обращаю внимание? Друзья, не думайте так, что христианство, хорошие песни закончились в 1980-м годом. А после этого года вообще никаких хороших песен не появилось. Что, Бог перестал действовать после этого? Нет. Он действует. Поэтому мы ищем пути, друзья, действительно, чтобы, если и петь песни, которые недавно были написаны, чтобы они действительно смысл имели, содержание имели, чтобы, простите, там ереси и заблуждений не было, отклонений от Писания не было. Духом нас и огнем крести. Это о чем мы поем? Поэтому, друзья, действительно, нам нужно проверять песни. Если она не соответствует Писанию, мы не можем их петь. Как хотите их называть? Харизматическая, баптистская, как хотите называть? Это неправильная песня. Она не содействует библейским доктринам. Поэтому действительно стоит вопрос о проверке и песен, которые и дальше, даже ранее пелись. Мы стараемся, друзья, теперь еще один очень важный момент. В нашей церкви мы стараемся искать пути для того, чтобы стирать непонимание между поколениями. У нас раз в год сейчас проводится встреча поколений. Это попытка, чтобы все-таки подружиться, чтобы понимать, что мы в одно небо идем. Там не будет музыкальный, вернее, там, простите, молодежный отдел или область, а потом те, кто постарше. Там один возраст будет, запомните. Там не будет разных возрастов. Зачем нам делиться здесь? Да, я знаю, что я тоже отношусь к старшему поколению. Мне, я вырос на одних песнях. Но, друзья, понимаем ли мы, считаемся ли мы с тем, что молодежи сегодня нравятся другие песни? Мы стараемся приучать их сознание к тому, чтобы определять, что это за песня. Но много сегодня хороших песен написано. Молодежь говорит, ну, мы не понимаем этой песни. Лучше давайте вот эту песню петь. Это с одной стороны, у нас очень много молодежи. С другой стороны, мы говорим, нет, надо только вот те старые песни петь. Друзья, что делать служителю? Что делать? Это вопрос, который перед нами стоит. Поэтому, друзья, мы стараемся в этом вопросе двигаться так, чтобы действительно хорошие песни петь, которые пелись в прошлом времени, и хорошие песни петь, которые недавно были написаны. Чтоб и молодежь приучалась петь песни родителей, дедушек и бабушек, и чтобы дедушки и бабушки, смиряясь пред Господом, понимая, что верующие не прекратились после 80-го года, композиторы, все-таки понимать, если эта песня действительно имеет смысл, почему бы ее не спеть? Почему бы ее не спеть? Друзья, я подчеркну, что всегда это было серьезным вопросом для верующих людей, для славян. Какие песни петь? Я хотел бы, чтобы вы тоже на это обратили внимание. Это не просто желание. Давайте вот все, новизну, давайте модернизм. Нет. Простите, друзья, модернизм не пройдет. Вы понимаете, что если вы понимаете, что такое модернизм не пройдет. Должно быть по Писанию. В ранней церкви пелись три категории песен. Послание к Ефесянам, брат Анатолий читал, это «Назидайте, воспевайте, пойте, что написано, песни, назидайте друг друга песнями, псалмами, песнопениями духовными». Пели псалмы, то есть это прошлое поколение, псалмы из книги «Псалтырь», которые были переложены на музыку. Это пела ранняя церковь. Они пели общим пением, и они пели сольные пения, чего не было вчера. Это было в ранней церкви. Почему мы сегодня новое будем изобретать? Да, надо ценить песни старшего поколения. Надо. Молодежь, слышите? Надо. Очень много там глубоких песен с содержанием. Но вместе с этим старшее поколение. Мы же понимаем, что церковь развивается. Что Бог призывает людей на служение. И сегодня хороших композиторов, не всяких желающих. Простите. А действительно, может ли сегодня Бог дать дар композиторства кому-то? Конечно. Так если он дал это да, чтобы он с учетом вот этой ситуации мог написать песню, почему мы должны это отвергать? Мы все-таки главное хотим видеть, если эта песня не вызывает поклонения Богу, она не может быть исполнена в нашей церкви. Повторим, что и музыка, и пение должны вызывать поклонение Богу. Я знаю, друзья, что у нас очень много нюансов, которые мы хотим еще исправить. И с музыкой, и с фонограммами. Нет основания запрещать фонограммы. Нет никакого основания. Абсолютно никакого основания. Но песни, действительно, даже фонограмма, она должна действительно соответствовать смыслу. И действительно, чтобы это не было желание кого-то показать свой артистизм, свои профессиональные способности. Чтобы тот, кто пишет эту музыку, он прежде всего сам понимал, для чего он делает. Если для поклонения Богу, успеха в тебе. Несколько мыслей еще. Мы стали перед вопросом в церкви, чтобы сформировалась группа старшего поколения. Мы тоже, друзья, много рассуждали о проведении предстоящих праздников и Рождества, и Нового года. Сегодня утром прозвучало это объявление. Я понимаю, что это может быть не совсем как-то понятно или может трудно согласиться нашим родителям. Друзья, главное вот с тем порядком, трудно согласиться с порядком, который был озвучен утром. Мы понимаем, что главное среди верующих – это общение. Служение, общение по группам – это общение. И мы видим в этом дефицит или недостаток общения в группах. Мы можем посетить кого-то, можем по телефону поговорить, но здесь вовлечены 2 или 3 человека. Мы видим, как я стараюсь постоянно наблюдать, общаться с братьями. Вот у нас молодежь общается по группам. Я постоянно интересуюсь. Мы встречаемся с ними, мы обсуждаем вопросы направления молодежи. Я вижу, светится, что, и сам это вижу, что молодежь все-таки устремляется. Не все, друзья. Это отдельный вопрос, никого заставлять мы не будем. Но мы работаем, мы хотим, чтобы увидели красоту жизни во Христе и другие. Мы понимаем, что у многих членов нашей молодежи есть трудности. И мы говорим о том, как помочь им, не как заставить их посещать молодежный, а как помочь им, потому что силой никто не имеет права заставить. Нам не дано это право. Но показать, объяснить, молиться, быть рядом, мы это обязаны делать. Носите бремена друг друга. Вот об этом мы с молодежью говорим. Здесь сидит руководитель молодежи. Постоянно это на повестке дня, вот это размышление. Но мы видим, что есть необходимость общаться и старшему поколению. И это привело к тому, чтобы предложить такой день, свободный день, днем 1 числа. Пройдем мы с этим здесь Новый год, вместе помолимся. И мы предлагаем всем представителям старшего поколения, членам нашей церкви, гостям нашей церкви, здесь не будет никаких ограничений. Пожалуйста, приходите, мы хотим с вами провести встречу, чтобы вы могли действительно уже, поскольку вы пережили то, что молодежь никогда не переживет. Это правда, друзья. Чтобы мы могли в своей группе общаться, молиться, поклоняться Богу, изучать Писание. Это работа. Фактически здесь идет речь о поклонении Богу. А поклонение Богу – это не только общее служение. Мы видим, что очень большая нагрузка со служениями. Если вы просто приходите и уходите на собрание, вы не представляете, насколько тяжелая нагрузка для тех, кто участвует в хоре, музыканты, настолько дети, настолько загрузка большая, что им очень трудно, друзья. Поэтому понимают, и мы хотим немножко-немножко облегчить это, для того, чтобы эти встречи в другом формате провести, чтобы не общее служение было, а общение в группах. Это евангельский подход, это евангельский подход. Группы, общение по группам – это евангельский подход. И Ветхий Завет это подтверждает, и Новый Завет это подтверждает. Мы, друзья, очень серьезно, много вопросов у нас стоит и по финансовому служению. Это короткая мысль, друзья, и мы с вами помолимся. Хочу, чтобы просто вы знали, секретов здесь нет никаких. Мы видим следующее, что если нужно кому-то помочь, для этого делаются отдельные сборы. Друзья, пожалуйста, помните, что из церковной кассы мы никаких денег на помощь, вот, на похороны, на миссию не выделяем. Это созидание церкви, сборы регулярные. Но если у вас есть расположение помочь кому-то, мы это делаем очень часто. Вот здесь добровольно, доброхотно дающего любит Господь. Кто пожелал, подошел и положил свое пожертвование. Но это не из церковной кассы. Мы все эти деньги все равно проводим через церковную кассу, чтобы вы знали, но это не из церковной кассы. Это, друзья, очень важно. Мы видим очень много сложностей, которые мы... Это не проблем, мы хотим более и более упорядочить финансовую деятельность. И некоторые вопросы, безусловно, мы будем с вами как церковь уже решать и на нашем общем церковном. Но мы видим необходимость в том, чтобы это упорядочение финансовой деятельности, один из шагов, это церковь будет утверждать бюджет на год. Сумма, которую, исходя из наших расходов ежемесячных, мы призваны утвердить эту сумму, мы ее представим, и помимо этого, в эти расходы мы хотим всю финансовую деятельность, чтобы она была распределена на фонды, все финансы распределены были на фонды. У нас есть молодежный отдел, есть, должен быть фонд, общий сбор, но мы это представим, будем об этом говорить, церковь будет утверждать это или не утверждать, мы просто пока, друзья, говорим, что вы об этом думали, размышляли, мы будем утверждать какую-то сумму, какие-то проценты нужно отчислять сразу в молодежный фонд, в детский фонд, в хоровой фонд, там в медиаслужение, в миссионерское, вернее, благотворительность у нас есть, хозяйственный отдел, административный отдел, ведь все это требует средств, вы хорошо понимаете. Но чтобы вы знали, друзья, что никто из них не имеет права этими деньгами пользоваться без разрешения. Разрешение для этого либо церковного совета, либо членского собрания. Я скажу прямо, что как служитель я спокоен в том, что в финансовом плане у нас нет проблем. Деньги не теряются. Деньги налево, как у нас, знаете это выражение, куда-то там впустую не тратятся. Мы хотим более это упорядочить, более жестко, чтобы была дисциплина. Поэтому просим, чтобы вы за это также молились, чтобы это служение созидалось. Почему? Потому что вот две серьезных трудности, с которыми всегда соприкасается любая церковь, это финансы, и у славян это музыка и пение. Поэтому мы и в одном вопросе хотим упорядочить это, чтобы действительно вы понимали, почему вот мы это или это делаем. И в финансовом плане. Друзья, молитесь, пожалуйста, далее о созидании церкви. Если у вас, это не сейчас, но если у вас вопросы, мы сделали, друзья, вот это представление для вас, для того, чтобы действительно быть открытыми, понимая, что мы вместе трудимся. Если бы вы были на церковных советах, я не сомневаюсь в том, что вы по-другому бы думали. Когда бы вы реально увидели, как поднимаются вопросы, как они анализируются, с какими трудностями мы соприкасаемся, вы бы по-другому относились. Друзья, мы бы хотели, чтобы вот сделали все возможное, что даже в сознании, молились об этом Богу, чтобы в сознании не было такого. Это вот отдельная группа там, вот те, которые что хотят, то и делают. А вот с нами никто не считается. Друзья, в этом вся и суть. Вот один из шагов, мы хотим считаться. И мы делаем все шаги для этого. Пожалуйста, молитесь, чтобы вместе церковь могли созидать. Итак, возвращаемся к тексту Писания. Мы его не будем читать. Как церковь должна устраиваться? В церкви есть порядок. С кого Бог будет спрашивать за порядок? С кого? Как относиться друг к другу, подчиняясь друг другу? Облекитесь смиренномудрия и противостойте дьяволу. Почему? Гордыня пробирается. Смиритесь под крепкую руку Божию, что Бог вознесет вас, Он дает, даст вам благодать. Это принципы, с которыми закладываются в созидание церкви. И понимая эту ответственность за созидание церкви, мы стараемся максимально больше следовать этим правилам. Безусловно, Бог будет спрашивать за порядок в церкви. Если вам что-то непонятно, друзья, какие-то есть вопросы, еще раз прошу вас, будьте открыты. Мы трудимся вместе с вами, мы не хотим трудиться отдельно. Мы реально понимаем, что мы часть церкви. Мы реально это понимаем. И хотим, чтобы служение дальше, вот тех, кого церковь избрала на служение, чтобы оно было более продуктивным, чтобы вот это непонимание или подозрение, оно было убрано. Вы реально понимаете, как можно созидать церковь, когда вот есть непонимание. Есть что-то, подойдите, друзья, подойдите. Всегда есть возможность, выберем ближайшую возможность, помолимся, объясним. И не сомневаемся в том, что вот эти непонимания, они будут улетучены. Мы желаем нашей церкви возрастания во Христе, пребывание в Писании, которое больше будет формировать наше мышление, менять наше мышление, чтобы мы понимали, что мы часть одного стада Господнего, за которое каждый из нас в ответе. Все же, повинуясь друг другу, облекитесь смиренномудрия. Пусть будет так, друзья, пусть в нашей церкви имя Господне будет прославлено. Эта встреча, друзья, это размышление, мы видели в этом необходимость, говорили на совете, чтобы представить эти вопросы, молитесь дальше. Повторю, если есть вопросы, подходите, друзья, пожалуйста, по жизни нашей церкви, но хотим, чтобы дальше наша церковь созидалась и в этом, чтобы мы видели поддержку со стороны членов церкви. Даже ваше непонимание, с которым вы подойдете к кому-то из братьев, будет выражением вашей поддержки. Что вы неравнодушны, вы не просто где-то на стороне будете об этом говорить, а вы подойдете к братьям, которым вы доверили служение. Молитесь, друзья, мы очень нужны друг для друга. Аминь. Помолимся.